Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. Олег Щербинский признан виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Россия не обеспокоена выходом Грузии из Совета министров обороны СНГ. В Красном море продолжаются поиски жертв крупнейшего кораблекрушения. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердилась совокупностью доказательств. По мнению суда, Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Щербинского взяли под стражу прямо в зале суда. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет с отбыванием наказания в колонии поселений. Сам Олег Щербинский виновным себя не признал. В своем последнем слове он обратился к суду с просьбой вынести справедливое решение. Его адвокаты, в свою очередь, требовали от суда вынесения оправдательного приговора. Из разных регионов Сибири на оглашение приговора приехали автомобилисты. Они стояли с плакатами такого содержания: «Олег виновен лишь в том, что остался жив». Представитель семьи Евдокимовых адвокат Александр Марченко полностью согласился с вызовами прокуратуры и с приговором суда. Адвокат Олега Щербинского Андрей Карпов заявил, что они будут обжаловать решение суда. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Во Владикавказе задержаны 2 милиционера, избившие корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. По словам директора общественных связей ОРТ Игоря Буренкова, журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Вот что сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Проведены все необходимые доследственные действия. Сейчас будет возбуждено уголовное дело в отношении этих работников милиции.
Сказал первый зампрокурора Северной Осетии. Ольга Кири говорит, что избившие ее милиционеры были в нетрезвом состоянии. Президент России Владимир Путин потребовал положить конец насилию в армии и любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих. Выступая в Москве на коллегии Генеральной прокуратуры России, Владимир Путин сказал:
«Нам нужно серьезно повысить внимание к защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления».
Недавно Владимир Путин высказал предложение о создании военной полиции для борьбы с дедовщиной в российской армии. Решение Тбилиси выйти из Совета министров обороны СНГ никак не скажется на безопасности Содружества, заявил вице-премьер России министр обороны Сергей Иванов. Выступая перед журналистами в Мюнхене, Иванов в частности сказал, что как минимум 5 последних лет Грузия не принимала никакого участия в работе организации. Указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ подписал в пятницу президент страны Михаил Саакашвили. В Красном море спасены по меньшей мере 200 жертв кораблекрушения, подтверждена гибель 100 человек. Египетский паром, на борту которого находилось 1400 человек, затонул в 90 километрах от берега. В ночь на пятницу судно исчезло с экранов радаров. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманском мире не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в ряде европейских газет карикатур на пророка Мухаммеда. Парламент Пакистана принял резолюцию, в которой перепечатка шаржей названа порочной, оскорбительной и провокационной. Король Иордании Абдалла II заявил, что его правительство не потерпит оскорблений ислама. Президент Афганистана Хамид Карзай, осудив публикацию карикатур, призвал к терпимости и прощению.
«Мы, разумеется, протестуем, но как мусульмане должны иметь мужество простить и не превращать случившееся в повод для конфликта между религиями и культурами»,
сказал Хамид Карзай. Израиль нанес удары с воздуха по позициям экстремистской группировки «Хизбаллах» в Ливане в ответ на обстрел израильской территории. Боевики обстреляли ракетами израильский блокпост на границе с Ливаном. Среди израильтян жертв нет. Если жертвы среди боевиков «Хизбаллах», неизвестно. В Польше будет построен центр обновления компьютерных программ фирмы Microsoft, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
О намерении Microsoft Corporation построить в Варшаве новый центр, а таких центров в Европе только два, в Германии и Великобритании, заявил во время пребывания в Польше создатель и председатель контрольного совета фирмы Билл Гейтс. По его словам, корпорация откроет в Польше также сеть учебных центров. Не исключено, что в Варшаву переедет вся бухгалтерия Microsoft. Вице-премьер польского правительства Людвиг Дорн заявил, что американская компания выбрала для инвестиций Польшу не в последнюю очередь из-за впечатляющих достижений польских программистов. Выпускники Варшавского университета вот уже несколько лет подряд выигрывают в самых престижных международных конкурсах программистов. На выбор повлияла также стоимость рабочей силы. В Польше она до сих пор ниже, чем во многих других странах Европейского Союза. Строительство Центра инноваций компьютерных программ начнется уже в этом году. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран в ожидании решения вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. Правительство Румынии вернет членам бывшей королевской семьи два замка, конфискованных во время правления коммунистов. Правительство предлагало бывшему королю Михаю вместо замков компенсацию в 35 миллионов долларов, но суд аннулировал соглашение. В Болгарии зарегистрирован первый случай птичьего гриппа. Больной лебедь был обнаружен в Дунае вблизи границы с Румынией. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Олег Щербинский признан виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Приговор – 4 года лишения свободы. Россия не обеспокоена выходом Грузии из Совета министров обороны стран СНГ. В Красном море продолжаются поиски жертв крупнейшего кораблекрушения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, спустя полгода после гибели в автоаварии губернатора Михаила Евдокимова, вынесен судебный приговор по этому делу. Виновным призван автолюбитель Олег Щербинский, получивший 4 года колонии-поселения. Ситуацию обсуждаем с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Насколько справедливым представляется вам приговор суда?
Видите ли, у меня очень двоякое ощущение от того, что приговор на самом деле справедливый. С одной стороны, если полагать, что дело исследовано полно и всесторонне, и вина Щербинского доказана полностью, ну, надо полагать, что суд в этом случае не пошел на поводу у возможных заказчиков. Вы понимаете, когда речь идет о столь высокой должности, какую занимал Евдокимов, наверное, могли быть и заказчики в этом деле, я имею в виду заказчики решения приговора по судебному процессу. Так вот, если все-таки заказчики даже и были, надо дать должное судье, если дело рассматривалось с учетом всех доказательств по этому делу, то, скорее всего, это не самый суровый приговор. Статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по части 2, который был осужден сегодня, к несчастью, господин Щербинский, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Прокуратура, как сторона обвинения, требовала 5 лет. Судья, еще раз говорю, отдать надо должное, судья все-таки вынес более мягкий приговор и наказал Щербинского 4 годами лишения свободы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что 4 года, конечно, тоже не сахар и тоже не мед, тем более, если Щербинский ни в чем не виновен.
Но это колония-поселение.
Колония-поселение. Это совсем не тюрьма с нарами, за решеткой, и это не карцер. Это колония-поселение. Тому, кто там не был, дай бог, никогда там и не появится, но кто хотел бы знать, то должны знать, что это колония-поселение, в которой можно ходить в собственной одежде. Это колония, в которой можно иметь в кармане достаточное количество денег, пользоваться магазинами и встречаться со своими родственниками, практически неограниченное количество первый раз, если они пожелают к вам на свидание приехать. Это не одно и то же с тюрьмой. Поэтому, с одной стороны, конечно же, приговор вполне мягкий, и, наверное, если вина доказана полной всесторонней, его нужно принять как за данность и, наверное, сказать спасибо судье, что не больше и не хуже. А с другой стороны, почему у меня двоякое ощущение того, что сегодня случилось в суде? А с другой стороны, а ведь из чего следует, что вина Щербинского доказана полной и всесторонней? Из чего следует, что Щербинский виновен на 100%? Ведь уже по тем обстоятельствам дела, которые нам известны, я хочу обратить ваше внимание, что нам известны далеко не все обстоятельства дела, потому что судебный процесс шел в закрытом режиме. Ну, почему? Это отдельная тема, мы обязательно сегодня коснемся. Процесс судебный шел в закрытом режиме, и мы не знаем на самом деле, что, какие аргументы выдвигала сторона защиты и сторона обвинения. Мы можем только предполагать. Но из тех обстоятельств, которые нам известны из средств массовой информации, мы можем говорить уже о том. Кстати говоря, что меня очень радует, сегодня в одном из эфиров ту же точку зрения подтвердил и бывший начальник управления ГИБДД МВД Российской Федерации, ныне сенатор, генерал Фёдоров. Он тоже сказал то же самое, что еще с утра предположил, собственно говоря, и я. Ведь машина губернатора, двигаясь на высокой скорости, эксперты утверждают, что эта скорость сравнялась примерно 180-200 км в час. Конечно же, он имел право превышать скорость, он имел право отступать от требований, имею в виду водителя Евдокимова, имел, конечно, право отступать от требований и правил дорожного движения, но только лишь в том случае, как гласят ПДД, и еще раз говорю, генерал Федоров на это тоже сегодня обратил внимание, только лишь в том случае, если бы водитель губернатора убедился в том, что водитель Тойоты, то есть Щербинский, уступает дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. Мог ли Щербинский, и я так полагаю, что, наверное, это был один из главных аргументов защиты в судебном процессе, защиты со стороны Щербинского, естественно, главный аргумент заключался, наверное, в том, что, поворачивая налево, Щербинский не мог заметить транспортное средство, простите, не двигающееся, а я бы сказал, даже надвигающееся на него со скоростью почти 200 км в час. Заметить и предотвратить столкновение при таких обстоятельствах, вам скажет любой автоэксперт, практически невозможно. Поэтому у меня очень двоякое ощущение.
А сыграло ли свою роль то, что незадолго до трагедии с машиной Евдокимова сняли сопровождение ГАИ?
Ну, во-первых, нужно разобраться еще, почему, собственно, сняли сопровождение ГАИ. То ли это была идея самого Евдокимова, то ли, ну, если мы, я так понимаю, мы потихонечку подходим к обсуждению криминальной версии, да, которую сегодня уже средства массовой информации начали почему-то активно обсуждать. И хотя я не нахожу, но, опять-таки, еще раз говорю, мы не имеем под рукой всех материалов дела, мы не знаем всех его обстоятельств. Но если предполагать, что там имела место криминальная версия и это заказное убийство, что вполне, наверное, в нашем мире все-таки пока еще возможно, то, наверное, тогда в эту схему, в эту легенду укладывается и мысль о том, что с машины Евдокимова сняли сопровождение. Но думаю, что вряд ли, наверное, надо было делать Щербинского в этом случае марионеткой и предлагать ему участвовать, не знаешь, каким-то путем там шантажа, насилия и угроз, чтобы он стал неким орудием в борьбе с господином Евдокимовым. Поверьте мне, я занимаюсь не первый год уже дорожно-транспортными происшествиями и правовой защитой автовладельцев в целом. Я думаю, что довольно сложно вот так вот тщательно разработать и провести даже по самому гениальному сценарию дело, в котором можно было бы вот так вот разыграть смерть, как это слово не ужасно звучит, смерть Евдокимова.
Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов не видит нужды в привилегиях для губернаторов.
Вообще у меня никогда охраны не было, когда я был губернатором. Никакого сопровождения у меня тоже не было. Всенародно избранного губернатора бояться нечего особо. Если его поддерживает народ, то, собственно, кто его должен убить? Ну, конечно, времена меняются. Я не думаю, что Евдокимов погиб из-за того, что была плохая охрана или было неправильное сопровождение. Ну, это трагедия, конечно, и это несчастный случай. Я не думаю, что там какой-то был злой умысел, и кто-то хотел его так устранить. Я знаю, что конечно есть, но я не верю в нее. Мне кажется, что это все-таки такой трагический несчастный случай. Много народу гибнет на дорогах, в том числе из-за превышения скорости. Так что можно только всем пожелать здоровья, чтобы все были осторожны.
Следует ли подсудимому, сегодня осужденному, кассировать приговор и обращаться с апелляцией, или он должен удовлетвориться сегодняшним, по вашему, мягким приговорам, судя по той статье, которую вы привели?
Нет, конечно же, нет, поскольку всегда нужно идти до последнего, хотя бы уже только для того, даже если и проиграем во всех инстанциях, нужно идти до последнего, хотя бы уже только для того, чтобы потом чувствовать себя спокойно и знать, что мы исчерпали все методы и пути защиты, собственной защиты, самозащиты. Поскольку потом на старости лет просто будет больно щемить где-нибудь под ложечкой, каждый тот же Щербинский будет наверняка думать, что вот мог же защитить себя достойным образом, а чего-то все-таки не предпринял. Это будет угрызение совести, будет преследовать его всю жизнь. Я думаю, что, скорее всего, приговор будет оставлен в силе. Понятно, что положение ухудшающего ныне уже созданное для Щербинского быть не может, потому что закон запрещает прямо ухудшать положение, если уже есть приговор о 4 годах поселения, никто не может дать ему 5 и, к тому же, тюрьмы. Конечно же, обжалование предстоит, но думаю, что суд второй инстанции оставит приговор в силе. Это, наверное, неизбежность, потому что, и так, еще раз повторю, если на самом деле вина установлена и доказана полно и всесторонне, это более чем, почти, скажем так, почти мягкий приговор.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Политолог Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, допускает гипотезу покушения.
Безусловно, никакой детальной информации, которая свидетельствует об пользу покушения, сейчас в публичном поле нет. Однако известно, что примерно за месяц до гибели полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин обращался в Кремль с различными предложениями по поводу устранения Михаила Евдокимова с поста губернатора, и Кремль прозрачно намекнул Квашнину, что он может использовать разные, любые средства для решения этой задачи. Кремль действительно был раздражен Евдокимовым как примером губернатора, которого в силу его популярности убрать с поста достаточно сложно. И насколько мне известно, и в окружении Евдокимова, и в самом регионе эта версия остается популярной. Чем больше вина будет возлагаться на стрелочника без достаточных объяснений того, как все это могло произойти, почему с Евдокимова сняли охрану и машину сопровождения, до тех пор, естественно, трагедия будет обрастать слухами, невыгодными для власти, как в политическом, так и в моральном смысле.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев, обсуждаем сегодняшний приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Слушаем москвича Юрия Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Слышите меня хорошо?
Да, выключите радио, да, и будет хорошо.
Ага. У меня вот какое соображение. Конечно, судить о результатах закрытого судебного заседательства мы не можем, правда? Нам тяжело об этом говорить. Вот. Но вопрос такой, существует ли статистика вот подобных аварий, в котором замешаны именно вот эти спецмашины? Первый вопрос. Второй вопрос. Как квалифицировалось все-таки превышение скорости водителям, вторым водителям? И третье, все-таки нужно подумать нашим правовым органам, почему вот такой резонанс вызвало вот это вот судебное свидетельство, и почему такая поддержка среди именно рядовых всяких самых водителей.
Да, Юрий Иванович, спасибо. Ваш вопрос понятен. Статистики аварий с участием высокопоставленных лиц, к сожалению, нет. Во всяком случае, я ее нигде не видел, и вряд ли ее увидит кто-нибудь, поскольку такой статистики просто никто не ведет. Не может быть статистики по авариям граждан в возрасте от 20 до 40 лет, от 40 до 70, и граждан, делящихся на 3 категории – мясники, булочники и президенты. Поэтому в этой ситуации, к сожалению, статистику вы нигде не увидите никогда, потому что ее просто нет. Вам же могу сказать, что более того, почему такой статистики нет и быть не может, есть негласное указание всем высокопоставленным лицам и их водителям, ну, конечно, водителям в первую очередь. Если машина попадает в аварию, не дай бог, даже в самую мелкую, но если она остается при этом на месте ДТП, первое и самое главное правило. Необходимо открыть багажник так, чтобы регистрационный номерной знак смотрел в небо, да, чтобы каждый проезжающий мимо не мог идентифицировать эту машину, скажем, с машиной какого-нибудь сенатора, потом показывать пальцем, что сенатор попал в ДТП, ибо наверняка эта информация просто не просочится иными способами никуда. И стараются перед передней частью автомобиля поставить или канистру, или в конце концов навесить хоть что-нибудь, или поставить другую машину, чтобы опять-таки машину, в которой ехало высокопоставленное лицо, невозможно было идентифицировать. Поэтому, если все это тщательно скрывается, в какой же статистике это может где-либо фигурировать? Понятно, что нигде и ни в какой. Вопрос, фигурировала ли в деле скорость как один из, наверное, параметров, по которым можно было бы установить виновность не только водителя Щербинского, но и водителя, который управлял машиной губернатора. Наверное, да, но если следствие и суд, если органы следствия и дознания не пришли к выводу и не установили причинно-следственную связь между превышением скорости и совершением аварии, значит, такой связи не было. Но мне очень кажется, что все-таки следствие и суд рассматривал дело, практически тенденциозно. Тенденциозно, потому что вы абсолютно правильно, Юрий Иванович, поймали мысль. Скорость превышена, физически не мог водитель Щербинский заметить машину, которая двигалась ему вслед на такой скорости. Но, видимо, ни суд, ни следствие не установили причинно-следственную связь между превышением скорости и совершением аварии. Что касается поддержки, вы тоже очень правильно подметили, что, наверное, дело уже изначально шло не в пользу самого водителя, и водителя Щербинского. И именно это вызвало такой широчайший резонанс и широчайший отклик среди нашего брата-водителя, потому что все прекрасно понимали, ведь аварий каждый день бывает много разных, но аварии с губернатором случаются, слава богу, раз в год и не чаще, может быть, даже и не слава богу. Поэтому поддержка водителя уже в первую очередь натолкнула всех, видимо, на мысль о том, что дело будет рассматриваться не объективно, потому что в аварии замешан губернатор. Вот эта поддержка, с одной стороны, конечно, безумно радует, что водители не дают друг друга в обиду, в противном случае она наталкивает на мысль о том, что все-таки все прекрасно понимают, что в этой ситуации объективного рассмотрения дело просто быть не может. Я хочу сказать спасибо всем водителям, которые нашли в себе мужество все-таки выйти на дорогу и хотя бы в таком виде противостоять власти.
Слушаем вопрос от генерал-майора Томаша, представителя Словакии в Москве.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. У нас в позапрошлом году произошла трагедия, которую даже ваше правительство даже не сообщило вашему народу. Я вам докладываю такую вещь. Значит, ваш посол Российской Федерации был у нас в Братиславе. Он ехал по трассе и ехал с дачи домой вместе с супругой, с семьей. В это время произошла авария, катастрофа, в которой он погиб. Когда стали разбираться, в чем дело, оказалось, что наш водитель, который произвел эту катастрофу автомобильную с вашим послом, то установили о том, что, во-первых, не было сопровождения самого посла, во-вторых, это было все, нарушено нашим водителем нашей республики, Словакии. И в результате, разобрались всеми вопросами. Водитель и та коллегия, которая разбиралась, судебная, нашей республики, они установили о том, что нарушение было со стороны словацкого правительства. Министр внутренних дел подал в отставку, президенту положил бумагу папирова на стол, и было все сделано так, чтобы даже пришли извинения и компенсация этой семье по сегодняшний день пожизненно восстановлена послу.
Вот видите, даже за границей с российскими чиновниками происходят такие случаи. Но там президент Дубчик погиб тоже только в Чехии.
Но там все-таки уходит в отставку кто-то. У нас в отставку ведь никто не уходит, заметьте. У нас министр обороны не посчитал нужным извиниться публично перед женщиной, погибшей в результате, как мне представляется, опять-таки хочу подчеркнуть, что мы не видели материалы дела по наезду его сына на женщину, переходившую пешеходный переход. А в таких ситуациях, когда женщина, или не обязательно женщина, любой пешеход переходит по переходу, как правило, все-таки виноват водитель, потому что для пешехода это единственное место, где он может спокойненько ходить. И даже если он пересекает на красный сигнал светофора, пешеход, в любом случае водителю на водителя налагаются определенные обязанности. Но если у нас министр обороны не извинился перед, скорее всего, ни в чем не повинной женщиной, да, за смерть, которую причинил ей такой совершенно невразумительный термин, причинение смерти в Уголовном кодексе, да, не лишение жизни, а причинение смерти. Так вот, если не извинился министр обороны за содеянное его сыном, о чем можно говорить? У нас, к сожалению, портфели не складывает никто. Слишком дорогие портфели, видимо.
Помните давнюю историю с гибелью члена политбюро Машерова? Тогда тоже была темная ситуация, тем более в отсутствии гласности как раз и рождаются всякие слухи.
Ситуацию с Машеровым помню, но опять-таки, к сожалению, мы не можем с вами говорить и комментировать эту ситуацию, поскольку опять-таки все было засекречено, как, к сожалению, было сделано и на сей раз, когда, насколько я понял из сообщений в средств массовой информации, именно жена Евдокимова сегодня в процессе заявила ходатайство об объявлении закрытого рассмотрения, закрытого слушания этого дела. Я не понимаю, насколько мотивированным было ее, вернее, не представляю, насколько могло быть мотивированным ее ходатайство. Понимаю прекрасно, почему суд его удовлетворил. Но это второй вопрос, почему удовлетворил. Первый, каким оно было. Утверждают якобы, что она заявила о том, что в процессе слушания дела могут раскрываться какие-то личные семейные тайны, которые не подлежат огласке в присутствии посторонних, тем более средств массовой информации. На самом ли деле это так? Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что вряд ли могли, рассматривая в суде обстоятельства ДТП, кто откуда ехал, на какой скорости, вряд ли можно было бы при этом параллельно рассматривать какие-то, скажем, интимные стороны жизни губернатора Евдокимова. А вот что касается закрытого рассмотрения дела, то, скорее всего, оно было выгодно не в первую очередь не столько жене губернатора, а, видимо, стороне обвинения и, конечно же, прокуратуре. И, наверное, судье, которая тоже не хотела, чтобы какие-то оплошности и какие-то недоделки в самом процессе, какие-то нарушения процессуальных, скажем, норм, стали достоянием гласности.
Известный автожурналист Юрий Гейко, ведущий рубрики «Автоликбез», сожалеет о том, что сегодня осужден невиновный.
Совершенно очевидно, что осужденный Олег Щербинский на 4 года колонии-поселения абсолютно ни в чем не виноват. И «Мерседес» Евдокимовский был без звукового сигнала уже. Одно это является нарушением и свидетельством того, что Щербинский не виноват. Но ставить этот случай в один ряд, например, с Машеровым, я, кстати, помню эту смерть. Там неожиданно грузовик выехал и протаранил ЗИЛ, на котором ехал Машеров. Но это события совершенно разного ряда.
Слушаем Николая Александровича из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Я в свое время, когда показывали только первые версии, я все записал на видеомагнитофон. Там, да еще с последней версии, которую вот показали буквально 2 дня назад, так у меня получилось уже 5 версий, и они все разные. И ни одна версия не отвечает на главные вопросы. У меня этих вопросов много, но что интересно, очень любопытно, вдруг оказывается там Медведев, вдруг почему-то случайно, а мне кажется, что как бы там ни было, случайно или не случайно все это произошло, но просто Евдокимов не мог остаться в губернаторах хотя бы потому, что а вдруг у него получилось бы. И это значит, каждому был бы дан зеленый сигнал, что каждый может быть губернатором. А ведь у нас это не может быть, и поэтому его просто убили.
Ну да, каждый может быть губернатором, но опасно превышать скорость. Наверное, скорее такой вывод следует сделать.
Знаете, я не стал бы комментировать так развернуто мнение Николая Александровича по одной причине. Ведь если рассматривать криминальную версию случившегося, значит, мы, наверное, где-то огульно должны обвинить еще кого-то. А я думаю, виноватых уже достаточно в этой истории.
Слушаем Николая из Курской области.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я вижу, очень мало времени. Конечно, хотел бы после новостей, но, может быть, уложусь. Значит, я что хотел бы сказать? То, что он погиб не своей смертью, это 100%. Значит, почему защищают любители, автомобилисты? По одной простой причине. Машина японская, руль правый. Он не мог из-за правого руля ничего видеть. И защищают не водителя этого, а праворульные машины. Я хотел сказать, что когда Евдокимов, значит, попал в аварию, к нему 2 часа никто не подходил к этой машине. Никто не фотографировал. У каждого водителя есть фотоаппарат для этого. Фотографировал он или не фотографировал? Оказывал помощь или не оказывал? Сработали ли подушки? Подушки ли задушили Евдокимова? Или он находился в таком положении, что не мог дышать?
Видите, сколько вопросов. Почти как в случае с принцессой Дианой.
Знаете, я вряд ли соглашусь с мнением о том, что поддержка оказывалась Щербинскому со стороны водителей, владельцев транспортных средств исключительно с правым рулем. Насколько мне известно, опять-таки мы можем судить только по сообщениям средств массовой информации, в числе тех, что тех, кто выступил на защиту господина Щербинского, на самом деле были владельцы не только праворульных машин. И их, кстати, было, насколько я понимаю, меньшинство. Потому что все это были жители, так сказать, района, жители региона. Я не думаю, что там такое огромное количество машин с правым рулем, чтобы создать вот такую вот огромную, гигантскую совершенно манифестацию, гигантский митинг, который все-таки выступил в защиту, простите, Щербинского.
Напомню, что вместе с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев, обсуждаем сегодняшний приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Автолюбитель Олег Щербинский получил 4 года колонии поселения. А сейчас прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. 263 человека спасены на месте кораблекрушения египетского пассажирского парома в Красном море. Обнаружены тела 185 погибших. Всего на борту затонувшего в ночь на пятницу судна находились 1400 человек. Решение Тбилиси выйти из Совета министров обороны никак не скажется на безопасности Содружества, заявил вице-премьер России Сергей Иванов. Указ о выходе Грузии из Совета подписал в пятницу президент страны Михаил Саакашвили. Союз правых сил и Яблоко договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будут 4 кандидата от Яблока и 3 от СПС. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя Общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Каблова, сообщает корреспондент Радио «Свобода». США осудили публикацию в европейской прессе карикатурно пророка Мухаммеда, вызвавших возмущение мусульманского мира. Госдепартамент заявил, что свобода выражения должна соблюдаться, но и пресса должна понимать свою ответственность. МАГАТЭ пока не приняла никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран пригрозил, что если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, он окончательно отвергнет компромиссное предложение России по поводу обогащения урана. Территория Израиля подверглась обстрелу и на севере, и на юге. В ответ удары были нанесены по позициям боевиков Хизбаллах в Ливане и по боевикам в секторе Газа. В Болгарии зарегистрирован первый случай птичьего гриппа. Это были главные новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что приговор по делу о гибели губернатора Евдокимова обсуждаем с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев. Бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов не видит причин для устранения Евдокимова.
Совершенно очевидно, что незачем было покушаться на губернатора Алтайского края. В таких ситуациях всегда основная ответственность на том, кто сидит справа от водителя. Хотя юридически отвечает водитель. Всегда водитель выполнит ту установку, которую дает ему руководитель. Это по жизни. И то, что произошла такая авария, конечно, в первую очередь виноват, к сожалению, человек, которого сейчас нет. Но это руководитель. А водитель в другой машине, мне кажется, все-таки его избрали козлом отпущения. И скорее решалась не юридическая задача, а политическая. Думаю, что масса водителей чувствует сейчас по меньшей мере дискомфорт, а скорее всего возмущение тем приговором, который произошел.
А не проще ли было, как в случае с генералом Лебедем, там переложить ответственность на губернатора, который дал невыполнимый приказ и сам же и пострадал?
Да нет, наверное, не проще. Наверное, не проще, поскольку надо же помнить еще и о том, что у нас сейчас правительство Российской Федерации разработало, разработало, конечно, МВД, но по заданию правительства России программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2012 года. На нее пристальное внимание обратил президент России, сказал, что программа совершенно замечательная, во всем виноваты водители, совершенно право всегда и во всем исключительно только ГАИ. И вот в рамках, наверное, этой программы и нужен был какой-то, как мне представляется, показательный эпизод, подтверждающий, что мы очень далеко зайдем с несоблюдением правил дорожного движения. Сегодня водители убивают губернаторов, завтра водители убьют Господа Бога. Поэтому, наверное, это как раз концепция вот этого самого судебного процесса очень хорошо укладывается в рамки концепции самой программы безопасности дорожного движения, в соответствии с которой до 2012 года, как предполагается, с помощью ГАИ, в чем я очень сильно сомневаюсь, должна снизиться аварийность на дорогах примерно на 30%, да? Понятно, что этого не будет, но тем не менее, еще раз повторю, мне кажется, что это как раз показательный процесс в рамках той программы, которую принимают, чтобы доказать, что виновен всегда и во всем только водитель.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, мне вот не часто приходится ездить, но вот практически каждую неделю я вижу совершенно безобразные картинки. Вот даже не с участием вот этих водителей, скажем, так сказать, вот этих господ там, этих самых наших, там это кто возит, Матвиенко, а вот кто их охраняет. Это совершенно безмозглые, по-моему, люди. Вот представьте себе там трасса или там шоссе. На этом шоссе вот по маршруту следования на каждом перекрестке ставится машина. Там сидит странный человек. Причем вот, ну вот, давайте разберу вот вопрос, такой вот перекресток, вот на котором раздавили этого самого писателя, правозащитника Чулаки. Там каждые, там 3-4 месяца там кого-то убивают, постоянно висят венки. Ставится на углу машина, это иномарка со знаками ГИБДД, какой-то странный человек, коротко стриженный там сидит и спит в этой машине. По пути следования закрывается обозрение практически все половине вот этим самоучастников движения, вот, и что там случится в этом месте, там, вот, зачем это делается, это совершенно непонятно.
Честно говоря, я даже не знаю, что здесь комментировать, потому что я тоже готов подписаться под каждым словом, сказанным Сергеем. Увы, к моему величайшему сожалению. Что делает ГАИ вообще на дороге? На самом деле очень трудно представить, но ГАИ однозначно не обеспечивает безопасность дорожного движения, потому что ведь надо же помнить, что, например, совсем недавно, кстати говоря, очень хороший показательный пример. Один из командиров батальонов одного из московских подразделений ГАИ мне показал бумагу, из которой следовал такой рапорт, реляция за отчетный период. Вот нами было привлечено к ответственности водителей-нарушителей на сумму 426 тысяч рублей. Ну, о чем здесь можно дальше говорить? Не учитывается ни само правонарушение, не учитывается его сущность, характер, не исследуются причины его вызвавшие, ему способствовавшие. Решается только один вопрос. А сколько денег мы дадим государству от деятельности ГИБДД? Купает ли она сама себя? Что самое интересное, например, на 2004 год в бюджете города Москвы, не знаю, как в других городах, но в московском бюджете была заложена очень интересная цифра. 12 миллионов рублей, которые должны были мы, автовладельцы, заплатить городу Москве и его бюджету за превышение скорости. Это закон города Москвы о бюджете. Это те деньги, которые мы должны были отдать в собственный карман. То есть о чем идет речь? ГАИ сегодня поставлена к дороге исключительно для сбора денег. Часть себе в карман, часть бюджету. О какой же безопасности дорожного движения в этой ситуации можно говорить?
Слушаем москвича Павла Сергеевича.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу напомнить то, что за некоторое время до гибели сказал Евдокимов Аркадию Вольскому. Аркадий Вольский не последний человек в России. Он сказал: «Батька, меня хотят убить». Вот прошу прокомментировать это.
Да, мы слышали об этой версии, но что теперь поделаешь? Аркадий Иванович вряд ли будет давать ответ на этот вопрос. А остальное вы все знаете сами. Заместитель главного редактора газеты «Совершенно секретно» Леонид Велихов исключает версию покушения.
Подстроить такую катастрофу невозможно. Если бы с Евдокимовым нужно было подстроить катастрофу, которая привела к его гибели, наверное, его тайные недруги придумали бы какой-то, ну, все-таки менее затейливый, менее экзотический вариант. Как вот таким вот образом, под скользящим углом, подставлять автомобиль «Тойота», в результате столкновения с которым бронированный мир Мерседес превращается в лепешку, а Тойота остается целой. Из подсудимого сделали такого стрелочника, и человеку дали 4 года абсолютно ни за что. Потому что все возможные правила движения и правила безопасности были нарушены не им, а водителем автомобиля губернатора Евдокимова. И в версию с тем, что Машеров был уничтожен в автоаварии, я не очень верю. Другое дело, что Машеров действительно был очень любимым в народе, и поэтому так легко и быстро версия о том, что он погиб не в результате несчастного случая, а был убит, получила хождение.
Я попробую прокомментировать эту точку зрения. Обратите внимание, ведь достаточно высокий риск был, если говорить о криминальной версии этой трагедии, достаточно высокий риск был бы получить совершенно обратный эффект. Ведь могло случиться так, что буквально одно неправильно рассчитанное движение, один неправильно рассчитанный сантиметр или миллиметр нахождения машин на проезжей части, и мог бы погибнуть совсем даже не губернатор, его охранник и водитель. Ведь мог погибнуть в такой ситуации и Щербинский. Вы представляете, в этой ситуации... Что бы сделали бы водители, которые сегодня вышли на поддержку Щербинского? Вышло бы на поддержку Щербинского гораздо больше людей. И если учесть, что Евдокимов в последнее время был у себя в регионе далеко не в фаворе, вы представляете, что было бы, если бы при всем том, что он, ну, изгой, не изгой, но тем не менее проблемы, насколько я знаю, у него были. Вот при всем, при том, что у него были проблемы, прибавилась бы еще одна. Я думаю, что вряд ли кто-нибудь так бы стал подставлять Евдокимова, и кто-нибудь стал бы так вот рисковать при этом. И даже его, наверное, все-таки злейшие враги, потому что реакция была совершенно неоднозначна.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот с одной стороны вроде бы говорят, что нам как бы плебс пока поставят на место и говорят, что он будет всегда виноват. Но вот в аварии с премьером Чечни вроде бы все обошлось, и водитель грузовика как бы свободен от каких-то там проблем, да? А вот согласен с ним, что он когда говорит о том, что какие могут быть машины сопровождения. Вот я тут с Зязиковым столкнулся с... Ну, чисто визуально, как будто бы официальный визит президента США он в Москву осуществляет. И вопрос к Травину, соответственно, вот там в новых правилах по машинам сопровождения есть какие-то ограничения, должны быть обязательно милицейскими они или что-то такое действует, это правило. И, кстати говоря, бизнесмены крупные в основном этим грешат. Будет какой-то пробел в этом, просвет в этом, в этой истории? Машины сопровождения прекратят, как танки, ездить или нет?
Спасибо, очень хорошо. Вопрос, я поясню. Дело в том, что с 1 января вступили в законную силу изменения в ПДД, утвержденные правительством Российской Федерации, которые гласят буквально следующее, что мы с вами теперь не обязаны уступать сопровождаемому транспортному средству дорогу, но если, скажем, впереди вас едет запорожец, а сзади за ним плетется какой-нибудь крутой навороченный джип с мигалкой и с сиреной. Да, мы обязаны уступить будем джипу, но не обязаны будем уступать этому запорожцу. По новым правилам, вернее, по изменениям в правилах дорожного движения, вступившим в силу, я повторю, с 1 января, мы обязаны уступать дорогу сопровождаемому транспортному средству, как я назвал его уже запорожцу, условно, только в том случае, если сопровождать его будет транспортное средство с светографическими схемами на борту, то есть или милицейская машина, или машина военной автоинспекции. Вопрос здесь, правда, не совсем понятен нам вот в каком преломлении. Ведь с Нового года, в соответствии с теми же изменениями в ПДД, мы за городом, во вненаселенных пунктах обязаны включать ближний свет фар в ненаселенных пунктах. Но мы передрали немножко европейскую технологию, несмотря на то, что в Финляндии, например, круглосуточно обязаны водители ездить с ближним светом фар, у нас решили, что автомобиль наиболее опасен только вне населенных пунктов. Там можно задавить лось, а вот в населенном давить вроде как бы и некого. Поэтому в населенном ездить мы не обязаны. Так вот, получается совершенно удивительная коллизия, на которую почему-то никто не обратил внимания. Ведь если за городом сопровождаемая машина едет с ближним светом фар, а ведь рядом с ней же едут все такие вне населенных пунктов, сразу запрашивается вопрос, а кому же из них нужно уступать, потому что с ближним фар едут все. А ведь отличительная особенность сопровождаемой машины как раз и есть ближний свет фар. Я думаю, что вот это недоразумение в наших правилах, оно еще будет причиной не одной аварии.
Слушаем Владимира из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, господа. Я хочу обратить ваше внимание на один концептуальный вопрос. Вот существует разница между верховенством закона и диктатурой закона. Верховенство закона – это восходит к романо-германской правовой системе. Пусть рухнет Рим, но господствует право, понимаете? Вот. А диктатура закона – это другое, другая совсем доктрина. Право есть инструмент политики, марксистская, понимаете? и все наши юристы, и вся наша правовая система ковалась под вот эту доктрину, понимаете? И когда диктатура закона, понимаете, когда право есть инструмент политики, то главным источником права является не этот закон, а тот, кто им управляет.
Но мы не спорим, что сегодня вынесено политическое решение по делу о гибели Евдокимова.
К сожалению, да. К сожалению, да.
Слушаем Сергея Ивановича из Краснодарского края.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте реплику. Значит, первое. Версию о покушении на губернатора считаю абсурдной. Второе. На основании того, что просочилось средства массовой информации, виновником ДТП все-таки стоит, очевидно, признать водителя губернатора, движущегося без эскорта на скорости свыше 50 метров в секунду. Вот. Ну и третье, это уже моральная сторона, если вдаваться уже в подробности, что, в принципе, губернатор-то и, получается, и не имел права на эскорт. Непонятно в этой связи, на основании чего-то пострадал начальник УВД.
Да, вот вы сказали, никто не понес ответственности, там, ну, вынесли выговор.
Немножко, ну если все-таки кто-то какую-то ответственность понес, то мы опять-таки, друзья, мы с вами пользуемся какой информацией? Информация неофициальная, опять-таки просочившаяся в средства массовой информации. Вот как раз именно они говорили о том, что, даже не говорили, утверждали просто, что начальнику УВД объявлен выговор за то, что машина Евдокимова была без сопровождения. Вопрос, только ли в этом причина аварии в том, что не было сопровождения? Я думаю, что вопрос не только в этом.
Александр Пикуленко, автомобильный эксперт, сомневается в теории заговора.
В подстроенную катастрофу не очень верится. По одной простой причине, что Олег Щербинский, обычный рабочий, не стал бы рисковать семьей, детьми, и тем более, что ситуация выглядела так, что за перегиба дороги показался движущийся на высокой скорости автомобиль. Водитель, который стоял перед левым поворотом, не в состоянии было его увидеть. Водитель автомобиля, движущегося со скоростью 200 км в час, просто не имел возможности выправить положение. Полоса движения для него оставалась очень узкая. Автомобиль большой и тяжелый. Я не верю ни в аварию с Машеровым, ни в аварию с генералами. Дело в том, что безнаказанность власти всегда приводит к подобным ситуациям.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, выявлять, действительно, был ли это заговор или нет, по телефону это бессмысленно, тут нужны другие средства. А я что хотел сказать? Мне больше всего важно показалось, что люди вышли против произвола власти. То есть вот люди начинают защищать свое чувство собственного достоинства. До тех пор, пока мы этого делать не будем, до тех пор вот наши эти вот властвующие хамы будут нас давить, делать с нами все, что угодно.
Абсолютно правильно. Я уже выразил благодарность всем тем, кто вышел на защиту господина Щербинского, не потерял, не пожалел времени, сил, может быть, даже здоровья, потому что я так понимаю, что, конечно же, многие из них, наверное, еще и будут, возможно, когда-нибудь, где-нибудь помянуты, как нарушители общественного порядка, не дай бог. Я хочу сказать, что, наверное, сама власть, само государство развращает своих государевых служащих. Ведь обратите внимание, ни в одной стране мира нет такого гигантского количества автомобилей с мигалками, со сверкалками, с пищалками и с прочей атрибутикой, дающей право ехать как хочу, а не иначе. Мы единственная страна, в которой, несмотря на то, что постановлениями правительства периодически премьер-министр борется с лишним количеством мигалок, их меньше все равно, тем не менее, не становится. Просто идет перераспределение упорядочения. В МВД было 150, отдали 12 ФСБ, в следующем году забрали 150, отдали, вернули 12. Идет перераспределение спецсредств, спецпродукции. Не идет перераспределение властных, к сожалению, льгот. Не идет перераспределение главного, того, чего мы не вправе делать. Перераспределяется только то, что, к сожалению, нам дозволено. Власть развратила сегодня чиновников. Чиновники едут как хотят, едут куда хотят, едут с кем хотят. Спецсигналы достаются женам, любовницам, братьям, сватам и сестрам. Развращены абсолютно, и более того, ведь с помощью таких манипуляций государства развращаются и простые граждане. К нам в коллегии очень часто обращаются водители, которые честно говорят, а почему, чем я хуже того, кто сидит на машине с мигалкой. Я тоже купил крякалку, я тоже купил сирену, я еду так, как они. Я хочу быть немножечко похожим на них. Так вот, с нами государство за это борется, вплоть до лишения права управления на срок до года. А государство не борется с тем, кому оно, к сожалению, такое право дало. Вот если бы губернатор понимал, что он может ехать как все, я вас уверяю, этих бы трупов, к сожалению, к счастью бы, конечно же, не было бы.
Слушаем Георгий Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я прожил, можно сказать, почти уже всю свою жизнь. И вот оценивая, так сказать, со стороны своего преклонного возраста, это очень сомнительное и странное дело. Я считаю, что это чрезвычайно жестокое наказание, 4 года. Можно было бы просто условно дать какой-то срок. Спасибо.
Георгий, наверное, может быть, и было бы можно по справедливости, но, к сожалению, не по закону, ибо статья 264 Уголовного кодекса не предусматривает, в этой части не предусматривает условные сроки, увы. Я еще раз повторю, надо судье отдать должное и так далее, практически по минимуму.
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вам неизвестно, был ли пристегнут ремнем безопасности Евдокимов? Если нет, то в этом случае имел ли право водитель вообще трогаться с места? Спасибо.
Конечно, нам это неизвестно. Нам более серьезное обстоятельство дела неизвестно. Неизвестно уж тем более, был ли он пристегнут. Имел ли право трогаться водитель, при том, что губернатор не был пристегнут? Видите ли, в правилах дорожного движения нет прямого запрета, предусмотренного для водителя, в том, на начало движения, если его пассажиры не пристегнут ремнем безопасности. За это всего лишь предусмотрен штраф в размере 50 рублей. Вот так государство, кстати, о нас заботится. Оно говорит, если вы не пристегнете, не пристегнете, мы вас накажем всего лишь полтинником, да, это вот как бы вот забота на всех сидящих за рулем.
Депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, возмущен сегодняшним приговором суда.
Приговор Олега Щербинского я считаю абсолютно возмутительным и неадекватным, несправедливым. Как бы ни был он виноват, но совершенно очевидно, что решающая вина за гибель Михаила Евдокимова лежит на водителе его машины. По-моему, это ясно всем, кто так иначе следил за этим процессом. Не может в данном случае человек, который оказался, в общем, случайно на месте происшествия, и на его месте мог оказаться любой, не может отвечать столь строго. То есть он не должен быть осужден к реальному лишению свободы. Я всей души желаю адвокатам Олега Щербинского успеха в вышестоящих судебных инстанциях. Я очень надеюсь, что если не наше правосудие, то, по крайней мере, европейское, восстановит справедливость.
Слушаем москвичку Наталью Викторовну.
Спасибо большое за возможность высказать свое мнение. Пикуленко сегодня утром в эхо Москвы, может быть, я пропустила, уже об этом говорили, сказал, что юмористов мы еще сделаем.
Мы не очень поняли, что это значит, наверное, вырвана из контекста фразы, поэтому трудно ее комментировать. Слушаем Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте. Знаете, я не согласен с утверждением, то, что колония-поселение лучше, чем просто колония. В том городе, откуда я вам звоню, есть два поселения, и заключенные там часто случается, бывает, идут специально на нарушения, чтобы их там после по решению суда отправили обратно в обыкновенную колонию. А относительно ремней безопасности, я все-таки думаю, это каждый должен сам решать, без подсказки государства.
Ну, очевидно, контингент заключенных просто такой, который не может самостоятельно себя прокормить и просится в тюрьму. А я думаю, что Олег Щербинский не из их числа.
Нет, ну, тут совершенно однозначно, что поселение – это не тюрьма, даже не стоит обсуждать, хотя бы уж понятно, что в тюрьме есть карцер, его нет в поселении. Поэтому, каким бы ни было поселение, да в любом случае оно лучше тюрьмы, это понятно. А вы правильно совершенно заметили, Владимир, может быть, так, может быть, им там лучше просто, да? Разные люди есть, по-разному воспринимают несвободу, может быть, кому-то большая несвобода в большее удовольствие. Что касается ремней безопасности, совершенно верно, каждый решает для себя сам. Но беда в том, что за нас уже решило государство, еще раз повторю, наказывает за неисполнение этой обязанности всего лишь 50 рублями. Нас стимулирует сохранить себе жизнь 50, извините, повторю еще раз, рублями. Это кощунство.
Слушаю вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
В студии. У меня сначала ремарка. Вот года 3 назад любимец Чехии, президент Гавел, превысил скорость, да? Он не только заплатил штраф и не искал козла отпущения, а принес извинения всему чешскому народу, что он как президент сам нарушил правила, да? Вот. А второй у меня вопрос. Вот езда с этим ближним светом, да? В вот эти чумные кортежи правительственные, и они несутся с такой скоростью, что их можно заметить вот только по свету, да? А что вот теперь будет, когда со светом все будут ездить?
Ну, что будет, я уже примерно и сказал. Будет, извините за выражение, бардак на дорогах. И будут наверняка еще, будут трупы еще. К сожалению, с одной стороны, власть попустительствует нарушением со стороны своих чиновников, а с другой стороны, власть ничего не делает, чтобы приучить водителя ездить по правилам. Ездим безобразно, но постоянно правительство Российской Федерации вносит изменения в правила абсолютно косметические. Вводит, например, новый знак «пляж», да? Как-то реставрирует старые знаки, придает им более презентабельный вид, вместо того, чтобы решить какие-то кардинальные вопросы, которые на самом деле сегодня могут обеспечить безопасность дорожного движения. Это дико, когда государство придумывает новые знаки, вместо того, чтобы обеспечить всеми доступными средствами и инструментами соблюдение водителями уже требований знаков старых.
Слушаем вопрос из Липецка от радиослушницы Марии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я по машинам, конечно, не спец, но по части морали тоже есть завкавыка там с этим делом. Если бы раньше разобрались, вот там у них свара была в Барнауле уже сколько времени, если бы ее вовремя остановили власти, и не погиб бы ни артист народный, и Щербинский бы вас не отвечал ни за что.
Ну, конечно, если бы не в такой нервной обстановке не работал губернатор Евдокимов, конечно, что ж теперь уже не вернешь. Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Президент Трумэн – любитель быстрой езды. И вот ехал он за рулем, и полиция засекла его. И началась травля. Если бы у него год оставался работы, ему бы сделали импичмент. А как наш гарант ездит? Спасибо.
Ну, есть масса анекдотов из жизни премьеров западноевропейских стран, скандинавских, где должен в общей очереди ехать премьер, а если он хочет по свободной полосе, должен брать такси.
Минуточку, английская королева, насколько я знаю, не ездит так, как ездит наш российский президент или наш премьер-министр, да? Кортеж английской королевы может ехать в сопровождении полицейской машины, но никогда вы не увидите никакой мигалки или спецсигналов на машине английской королевы. Она не может себе этого позволить.
Слушаем вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, добрый. Владимир, здравствуйте, ваш собеседник.
Здравствуйте.
У меня мама автолюбитель 50-х годов. Подошли 70-е годы, брат купил машину, тоже очень аккуратно водил. Мама без аварии, и у брата не было. И вы знаете, они оба сейчас, маме 84 года, да, с палочкой ходят. Вы знаете, они же, брату 60, вы знаете, они же с ужасом смотрят на проносящиеся машины и говорят, вообще это только начало, или они уже скоро перебьют друг друга. Все, спасибо.
Ну, губернатор Евдокимов погиб на совершенно пустынной дороге, поэтому тут дело не в том, что очень перегружены улицы. Из Петербурга Надежда звонила. Слушаем вопрос от Георгия Георгиевича.
Здравствуйте. Я не раз убеждался, насколько водители так называемых правительственных машин нагло себя ведут на дорогах. Поэтому тут однозначно водитель Тойоты не виноват, а виноват только водитель Евдокимова. Спасибо.
Вот видите, примерно единое мнение автолюбителей, которые нам звонят. Как вы считаете, вот послужит ли вот сегодняшний суровый довольно приговор Олегу Щербинскому к улучшению ситуации на дорогах или, наоборот, в полный противоположный будет иметь резонанс?
Знаете, к сожалению, наши водители делятся на две категории – вменяемые и невменяемые. Для вменяемых, конечно, однозначно это будет хороший урок. Они не сделают вывод для себя о том, что виноват, конечно же, Щербинский. Они сделают вывод о том, что власть настроена против них, власть всячески зажимает всякого сидящего за рулем, и когда-нибудь, рано или поздно, каждый из нас может стать Щербинским. А с другой стороны, для тех, кто вменяем, конечно же, это будет безумно хороший урок. Но я боюсь, что невменяемых у нас все-таки большинство.
А вот для властей, придержащих, которые со скоростью 200 км в час...
Если бы это был первый губернатор, погибший у нас на дороге, или не обязательно губернатор, а любой чиновник, наверное, это был бы какой-то урок. Но поскольку это не первые предыдущие случаи ни к чему не привели, в изменении законодательства, позволяющего чиновникам ездить по дорогам с отступлением от правил дорожного движения, я думаю, что это тоже, к сожалению, для власти уроком не послужит.
Вы имеете в виду случай с Владимиром Рушайло на Камчатке?
Да их же миллионы ситуаций. Миллионы известной ситуации, не обязательно с чиновниками такого уровня, мне известны ситуации с прокурорами, мне известны ситуации с чиновниками довольно, даже не самого высокого ранга, чтобы хоть когда-то один раз хоть стал виновным тот же прокурор, даже минимального уровня, минимального звена районного, сколько таких аварий нам известно, но такого, чтобы был виноват его водитель или сам сидевший за рулем прокурор, к сожалению, мы не встречали.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Обсуждали приговор по делу о гибели алтайского губернатора Евдокимова. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.